А мы продолжаем с вами зачитываться Марком. Начнем с истории другого Марка, фамилия которого была Твен. И Марк Твен, будучи известным писателем и не менее известным шутником, составил список 27 вещей, которые нужно спасать в первую очередь при пожаре. И первым в его списке, как вы думаете, что было? Библия, говорит Ксюша, как человек, который все-таки Библию читает. Но Марк Твен не баловался Библией. Есть идеи? Сам он. Хорошая догадка, но не он. Не буду вас мучить, это должна быть невеста. Похоже, видно, он тогда переживал какие-то душевные перипетии. Это должна быть невеста, а вот на последнем месте была теща. Учитывая, что мебель нужно было спасать, и мебель была на предпоследнем месте. Валентина Федоровна, Бог знает, я так не думаю. Валентина Федоровна, это моя теща. Друзья, как вы определяете, что для вас является главным? Какие книги вы читаете? К чьим наставлениям прислушиваетесь? Или главное это то, что я считаю на данный момент. Мы можем подолго рассуждать на эту тему, но лишь по-настоящему стрессовая ситуация без труда выявит, что для нас главное. Именно поэтому я с возрастом начал сомневаться в правомочности свиданий между молодыми людьми, потому что свидание... Это отнюдь не стрессовая ситуация, и свидания, наверное, выдают себя за то, чем на самом деле не являются, потому что представляют не подлинную, а искусственную среду для узнавания другого. Там мы хотим быть лучше, чем мы есть на самом деле. А что вы поднесете спасать, когда будет пожар? Вот где лакмусовая бумажка. К чему вы прежде всего дотронетесь? Сейчас вы будете думать к чему, но когда случится пожар, конечно, не дай бог. Именно эта стрессовая ситуация покажет нам, что является главным. Кто-то побежит за ребенком, при условии, что ребенок не может ходить сам, или, может быть, даже будет ходить, но мы побежим к ребенку. Деньги, компьютер, памятное фото, письма любимого человека, документы. И вот отбежав на безопасное расстояние, мы будем смотреть, как догорает наше имущество, и осознавать в этот момент, что я сделал выбор. Я сделал выбор. И то, что я спас, дороже, похоже, столов, стульев, фарфоровой, хрустальной посуды, бытовой техники и всего того накопившегося в моем доме за десятилетия, я понял, что для меня главное. И вот такой вопрос, что же есть главное, задал законовед нашему Господу несколько столетий назад. И такой вопрос мы задаем себе каждый день. Что есть главное? Как отличить главное от второстепенного? Как не увязнуть в неглавном? Как сделать так, чтобы главное было главным? Какая заповедь важнее в огромном своде закона и за что хвататься в критический момент? И вот находясь под впечатлением от того, как Христос очень умело справился со всеми своими критиками и спорщиками, книжник подходит и задает этот вот вопрос. Фактически он попросил дать сжатую формулировку человеческого существования. Если я вас сейчас, в большей степени христиан, здесь присутствующих, спрошу дать ту же самую формулировку, я думаю, что мы с вами увязнем. Правда? Несмотря на то, что христиане всегда считают, что они лучше всех остальных знают, для чего они живут, но кто из нас сейчас способен в одном предложении дать формулировку смысла своего существования в сжатом виде? Если мы не будем отбиваться банальными фразами. Кто по-настоящему может это сделать? Леша может, давай, гласи. Спасибо, Леш. Начинай или продолжай. На самом деле мы пускаемся в длинные рассуждения чаще всего, и нам бывает тяжело. Так вот, 28 стих, давайте мы посмотрим, начнем с него. Один из учителей закона, который присутствовал при споре и слышал, как хорошо ответил ему Иисус, подошел к нему и спросил, какая заповедь первейшая? Вопрос о том, что главнейшее в законе, обсуждался богословами того времени, и они подсчитали, что в законе Моисея содержится 365 запрещающих заповедей. Прям смотрите, как по числу дней в году. Просыпаешься и каждый день знаешь, чего тебе нельзя. 248 заповедей было предписывающих. И в иудаизме, очень интересно, была такая двойная тенденция. С одной стороны, книжники, законники собирались для того, чтобы расширить закон до сотен и до тысячи всевозможных заповедей, инструкций, норм, правил. С другой стороны, они пытались выразить все в одном предложении, сделать такую квинтэссенцию всего, сжать все это, отрезюмировать все вероучение. То есть сделать так, как это в свое время сделала наша община, церковь Парадигма, которая на вопрос, чем должна заниматься христианская церковь, ёмко ответила: «Церковь, помогите мне». Спасибо. Давайте посмотрим коротко с вами на эволюцию божественных заповедей, потому что это будет интересно. Многотомный свод правовых и религиозных этических положений иудаизма, коим называется Талмуд, помогает нам в этом. И вот посмотрите, Давид, царь, псалмопевец, берет 613 заповедей, как говорят талмудисты, сводит их всего к 11. Они перед вами. Господи, задается он вопросом, кто может пребывать в твоем жилище? И дальше отвечает: чей путь не порочен, дела праведные, в сердце правда, не клевещет, не делает зла, ближних не срамит, кто презирает тех, кто Бога ненавидит, боящихся Бога, наоборот, чтит, кто слово свое держит, серебро не отдает в рост, кто слабого не обидит за подкуп. Дальше пророк Исаия сводит все это дело к 6, еще более сжимает, да, эту пружину. А тот, кто ходит в правде, говорит истину, кто неправедную прибыль отвергнет, другими словами, кто откаты не берет. 4. Удерживает руки от взяток, затыкает уши, чтобы не слышать о кровопролитии, закрывает глаза, чтобы не видеть зла. Наконец, пророк Михей, пророчествуя, сводит это к 3 вещам. Что требует Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия, смиренно ходить пред Богом твоим. И, наконец, Аввакум дает нам квинтэссенцию всего. Праведный верою жив будет. Люди читали Тору, люди читали Библию свою, люди читали закон для того, чтобы размышлять над ним день и ночь. Всем известны слова современника Иисуса Христа, рабби Гиллеля, который объяснил прозелиту, пришедшему к нему, суть закона. Он сказал следующее: «Не делай другому того, что ненавистно тебе, в этом состоит весь закон». Все остальное – комментарий. Иди и изучай его. Непонятно чего. Комментарий? Наверное, да. Две философские школы времен Христа, они по-разному относились к закону, и одна школа верила, что есть более важные вещи в законе. Наверное, этот книжник принадлежал именно к этой школе, потому что он пришел и спросил: а есть ли что-то более важное? Всякий раз, когда мы спрашиваем, что есть более важное, мы понимаем, что есть какие-то вещи менее важные, правда? Поэтому я хочу сконцентрироваться на более важном. Так вот, одна школа верила, что есть более важные вещи. И, кстати, Августин, отец церкви из Гиппона, примерно, вот, наверное, придерживался этого же понимания, почему он и сказал, что «люби Бога, делай все, что тебе нравится». Да? То есть в этом выражении он подсказывает нам, это самое важное, люби Бога, а все остальное делай то, что тебе нравится. Но не все бы согласились с этим книжником, не все бы согласились с Августином, поэтому была вторая школа философская, которая, богословская в том числе, которая придерживалась совершенно других правил, говорила, что нет, не надо, не будем делить на более важные, на менее важные. Все на самом деле в законе важно, и законник, задавший вот этот вот вопрос, он на самом деле затронул животрепещущую проблему. Это не была просто, знаете, это не серия вопросов, а может ли Бог создать такой камень, который не мог бы его поднять? Это не схоластика, это не просто игры разума. Это был серьезнейший вопрос, и это, повторяю, затрагивало мировоззренческую проблему иудейства. И вот Иисус, стих 29, отвечает законоведу начальными словами молитвы. Молитвы, которая всегда начиналась с службы в синагоге, которую всякий благочестивый еврей повторял утром и вечером. И она представляет собой символ библейской веры в единого Бога. Это так называемое шема от еврейского шем, слушать, то есть и такой императив. Слушай, Израиль, слушай, церковь, Господь Бог есть Господь единый. Вот он фундамент, вот он постулат иудаизма и христианства. Единый Господь. Нет другого. Первейшая заповедь, ответил Иисус: слушай, Израиль, Господь Бог есть Господь единый. И когда Иисус произносит эти слова, любой еврей подпишется под этими словами кровью. Но Иисус продолжает, 30-й. Люби Господа твоего Бога всем сердцем, душою, всеми помыслами и всеми своими силами. Всем. Всей. семя. Полумеры недопустимы. Все центры человеческой жизни, по мнению Иисуса, должны быть погружены глубоко в Создателя. Тело, душа, разумение, дух. Все, что мы найдем в себе, внутри себя, все погружено в Создателя. И хотя все это мы неоднократно слышали и знаем, давайте мы все-таки остановимся здесь. Несколько недель назад у меня состоялся один любопытный, но могу сказать, что не очень приятный разговор с девушкой, которая не так давно последовала за Христом. И сейчас она переживает не лучшие времена в своей вере, ее вера откровенно деградирует, и день за днем эта вера, она превращается, вот, снисходит на ту стадию, с чего началось ее возрождение. И она призналась, что в вере она не растет, потому что львиная доля жизни ее уходит на музицирование. И вот наш разговор закончился моим вопросом: а что станет с тобою, если Бог попустит уйти из твоей жизни музыки? Была долгая пауза, я понял, что этот вопрос для нее неприятен, вряд ли она задавала его сама себе. И после этой долгой паузы она сказала, что даже не может себе такое представить. «Не сотвори себе кумира, — читаем мы, — иначе кумир сотворит тебя». И думаю, что мы понимаем, что с ней произошло. С ней произошло то же, что происходит с каждым из нас рано или поздно. И датский философ, богослов Сёрен Кьеркегор изумительно выразил эту мысль, я сейчас расскажу о ней, в своей книге «Болезнь к смерти». Задумавшись над тем, что рвет наши отношения с Богом, он в свойственной только ему манере рассказывает, что происходит с жизнью, когда мы находим что-то более ценное, чем тот, кого нам велено любить всем, всей и всеми. Он говорит, что каждый человек пытается каким-то образом оправдать свое существование. Зачем я здесь? Кому я нужен? Что будет после меня? Что изменится, когда я живу? Он пишет о том, что человек пытается избавиться от всепоглощающего страха, что он ни на что не годится. Согласитесь, страшно, да, когда мы думаем на то, что мы ни на что не годимся, или когда нам говорят, что ты ноль без палочки, из тебя ничего не выйдет, и толку от того, что ты здесь или тебя нет, никто этого бы не заметил. Это страшно, потому что все мы хотим быть значимыми. И вот в более традиционных культурах он говорит о том, что ощущение ценности давало человеку исполнение долга перед обществом, служение своему народу. А в нашем обществе, более таком индивидуалистическом, мы живем другими категориями, другими ценностями. Мы живем категориями собственного успеха, положением в обществе, знакомыми, нашими взаимоотношениями. И вот перечень таких оснований для построения вот своей как бы личности, своей идентичности, он бесконечен. Одни обретают свое «я», когда обретают власть, другие обретают свое «я», когда их одобряют другие, и так далее до бесконечности. И давайте мы с вами попробуем классифицировать некоторые такие замены божества. Я специально буду говорить о них, потому что это классическая семерка, которая, это топ. Это топ из семи, которым обычно мы вымещаем Бога, выдавливаем его из своей жизни, ставим Бога далеко за скобками. Это семь вещей, которые мы переживаем в той или иной степени. Давайте мы посмотрим на каждого из них. Итак, если центр вашей жизни, основа вашей идентичности, ваш супруг или ваша супруга, то вы станете эмоционально зависимым, ревнивым, деспотичным. И проблемы с вашим близким человеком будут казаться вам непреодолимыми. Если, напротив, центр вашей жизни – это дети, вы наверняка попытаетесь жить их жизнью, пока дети не оскорбятся или не обретут свое «я». В худшем случае вы жестоко с ними обойдетесь, если они вам не угодят. Если центром вашей жизни, если центром вашей идентичности, самоидентичности, основа ее – это ваша работа и карьера, вы станете, как понятно, закоренелым, законченным трудоголиком, ограниченным занудой. В худшем случае вы лишитесь семьи, друзей, а если карьера не сложится, вы просто впадете в глубокую депрессию. Если центр вашей жизни – это деньги, финансы, имущество, вас постоянно будет точить беспокойство и зависть, связанные с финансовыми делами. У кого-то всегда их будет больше, чем у вас. Вы будете готовы совершать неэтичные поступки, лишь бы вести привычный образ жизни для того, чтобы он был поддерживаем вот этими самыми финансами, которые в конце концов эту жизнь разрушат. Если центр вашей жизни, основа идентичности, удовольствие, это четвертое, вознаграждение, комфорт, у вас наверняка разовьется какая-то зависимость, какая-то аддикция. Это могут быть карточные игры, это может быть алкоголь, это может быть сексомания какая-нибудь, это могут быть наркотики, все что угодно на самом деле. И вы наверняка будете стремиться всеми способами избегать каких-то жизненных трудностей. Наконец, если центром вашей жизни являются взаимоотношения и одобрение окружающих, вас постоянно будет ранить критика других. Вы постоянно будете жить по чужому сценарию. Для того, чтобы угодить тому или иному человеку, который значим в вашей жизни, вы всегда будете пытаться подстраиваться под него, прогибаться под него, для того, чтобы он одобрил вас, ваше поведение, способ вашего мышления. Вы будете жить по чужому сценарию, для того, чтобы угодить этому значимому человеку. Наконец, если центр вашей жизни – это благотворительность, гуманитарность, благородные поступки, вы будете делить мир жестко на добро и зло, на черное и белое, демонизировать своих врагов, кем бы они ни были, и как-то не парадоксально, вашей жизнью будут управлять именно ваши враги, потому что без них ваша жизнь не имеет смысла. И последнее, если центр вашей жизни, основа вашей идентичности – это религия, а куда же без нее? Нравственность. Вы станете самодовольным и безжалостным ханжой, особенно если в точности будете соответствовать своим же собственным нравственным меркам и нормам. А не сумев им соответствовать, вы будете страдать от угрызений совести. Вот топ из 7 вещей, которых не избегает никто из нас. И что, захотим ли мы прислушаться к ним или вернемся, вернее, вдаримся в какой-то очередной свой жизненный эксперимент, это нам решать. Итак, друзья, хочу поставить вопрос перед вами, перед собой. А что останется, если Бог попустит убрать из вашей жизни, а здесь подставьте нужное, вашу работу, ваше хобби, вашу религию, ваш комфорт, вознаграждение, карьеру? А что будет, если вам не удастся создать семью, если такое случится? Что произойдет? Что останется от вас? Что останется от вашей жизни? Это очень важный вопрос. Где основа вашей идентичности? Понимаете? С чем мы склеились? С чем мы являемся единым целым? Со своим крутым положением офисного работника, пред которым все ходят по струне, пред которым люди начинают заикаться, краснеть, бледнеть и потеть? А если завтра мне подскажут написать заявление по собственному желанию? А если это уровень комфорта? Если вся мечта моей жизни ездить на дорогой машине, жить в шикарной квартире и лучше ближе к центру? И если завтра эта квартира горит, или завтра кто-то приходит и отожмет у меня эту квартиру, если завтра лопается еще что-нибудь, и я не могу выплачивать кредит, что останется от моей жизни? Что останется от меня? Кто-то сказал о служении. Здорово. Но завтра твое служение закроют. Завтра тебе скажут, не нужно твое служение. И завтра тебе даже за него не скажут спасибо. Такое бывает? Сплошь и рядом. Ну, конечно, только не в парадигме. С чем ты идентифицируешь себя? Твоя жизнь – это твой ребенок? Тебе даже муж не нужен? Потому что дети – это наше все? Не дай Бог, завтра твой ребенок заболеет. Не дай Бог, завтра ты отвезешь его в онкологический центр на Каширке. Что останется с твоей жизнью? Это неприятные вопросы. Это очень неприятные вопросы. Но это вопрос, который задает нам книжник. А что является главным? А что является точкой опорой? А на что действительно можно в жизни опереться и не потерять себя? Кумир – то, что не Бог, а поклоняются ему как Богу. Один автор пишет. Мы творим кумира, когда что-то тварное, то есть земное, конечное, становится для нас высшей целью, нашей надеждой и нашей радостью. Все, что угодно, может стать им. Религия может стать им, ведь она не Бог, а вера в Бога. И ставя ее на место Бога, мы поклоняемся поклонению. Так иногда влюбляются не в человека, а во влюбленность. Случалось такое с вами, когда вы влюбляетесь во влюбленность? Ну, то есть это самого себя. Нарцисс Саронский, Лилия Долин, это я. Любимый предмет всего интерьера – это зеркало. Больше зеркал, больше зеркал. Такое случается. Любовь может стать им, нашим кумиром. Любовь! И сегодня мы включаем радиостанции, телевизоры, интернеты, и везде любовь, любовь. Сейчас я не говорю там про похоть, про романтику, пускай даже любовь. И мы как бы вторим, да точно это ценно, потому что Бог есть любовь. Друзья, Бог есть любовь, но любовь не есть Бог. Ну давайте вот эти простые вещи мы с вами усвоим. Любовь это не Бог, любовь это кумир, потому что Бог есть любовь, но никак не напротив. И если вы даже заберете у Бога его качество, истинность, справедливость и так далее, отделите это от Бога, препарируете, разрежете в разные стороны, в разные ящики разложите, это станет кумиром, потому что Бог есть истина. Но истина не является Богом. Потому что Бог это справедливость, но справедливость Богом не является. Это все башки, это все кумиры, которые мы сочиняем сами для себя. Поэтому Иоанн не случайно заканчивает свое послание первое. Помните, детки, храните себя от идолов, потому что он был Иоанном Богословом. Он вообще был в теме, он был очень серьезно в теме, он знал, чего он говорил. А мы сегодня читаем, храните себя от идолов, да как, что? У меня же дома вроде никаких деревяшек нет, там сегодня Наташа показывала. Можно же из этого идола сделать, да? Вот, например. Сейчас мы ему глазки нарисуем, да? Что-нибудь такое. И скажем, ну, Сергей Александрович, это нас это как бы вот не проймешь, тут мы точно никаких курений совершать не будем. Ну ладно, здесь нет. Но завтра вам сделают такое предложение, от которого вы не сможете отказаться. И вся ваша жизнь подчинится этому предложению. Вы потеряетесь там, вы растворитесь там. В каждом времени свои кумиры. Итак, в одной строчке Иисус суммирует ответственность человека перед Богом. В одной строчке. Люби Бога сердцем, разумением, всеми своими физическими силами и всей своей душою. То есть, ну никак нельзя позволить, чтобы какая-то другая любовь соперничала с любовью к Богу. Друзья, пожалуйста, не искушайте Бога. И, пожалуйста, не подставляйте то, что дорого вам. Если вы это пытаетесь вынести в центр вашей жизни, если вы пытаетесь что-то, мы же сейчас говорим, вы же взрослые люди, да? Мы же верим в то, что работать не надо, детей воспитывать не надо, семью создавать. Но если вот это все вы выносите в центр, если это является основой вашей и моей идентичности, то мы сотворим что-то, что Бог рано или поздно разрушит. А точнее, мы разрушим своими силами, своими собственными руками, мы это сделаем. Потому что не может ничто конкурировать. Понимаете? Потому что Бог вне конкуренции. Так говорит Слово Божье, и неоднократно мы это познали в своей жизни. Поэтому не искушайте и не подставляйте то, что вам дорого, чтобы это не было разрушено. Не создавайте башков из всего вышеперечисленного, будьте послушнее, будьте умнее. А вот вторая подобная ей, продолжает Христос, «Люби ближнего, как самого себя, и нет заповеди больше, чем эти». Иисус очень умело цитирует книгу «Левит», нами нелюбимую в основном, потому что там про всякие кисточки, кожи, синие, красные, скукотень какая-то невероятная. Но есть там вот в 18 стихе 19 главы закралась там такая замечательная строчка, которая звучит следующим образом. «Не мсти, не имей слов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь». Вы чувствуете, здесь есть некий подвох? Потому что Иисус очень умело проделывает с этой цитатой одну вещь. В оригинальном тексте слово «ближний» кого обозначает? Еврея, соплеменника. И это крутая заповедь, потому что любить русских я могу. У меня получается. Он, Гонтер, сидит с славянским, так сказать, типом лица, весь такой крепкий. Вот. Сейчас я уже не имею права дальше никого пример приводить. Понимаете, чтобы было все толерантно. Но вот любить соплеменника, любить с кем у тебя химия, это круто, это легко. А правило это ночник, как можно распределить язык, можно потом дать навидеть. И вот здесь нам на помощь приходит евангелист Лука. Слава тебе, Господи, что у нас есть три синоптических Евангелия. 10 глава Луки, та же самая история, о которой мы говорим сегодня, про вопрос книжника, она заканчивается притчей Иисуса, потому что там книжник идет дальше, и когда слышит вот эту вторую заповедь про ближнего, он спрашивает, а кто? Поясни дальше, а кто, собственно говоря, мой ближний? И вы помните, что Иисус, да, делает? Он рассказывает притчу об этом полукровке-самарянине, который, собственно говоря, показывает нам, что ближний — это тот, кто рядом с тобою. И это весьма важный тезис для миссионерского служения парадигмы, правда? Весьма важный тезис. Ближний — это тот, кто рядом с тобой. Это не тот, кто вот только тут, а везде, где вы оказываетесь, и человек, который рядом с вами, это ближний. Но постойте, скажете вы, учитель закона спрашивает о первейшей заповеди. Он спрашивает, что есть главное. Иисус сразу добавляет еще одну. Но ведь никто не спрашивает тебя еще об одной. Никто не спрашивает тебя о второй. Тебя спросили только о первой. И вот Иисус сделал то, что не позволял себе сделать ни один раввин. Он объединяет два текста в один. Объединяет два текста в один. Посмотрите, вот такая простая формула. Второзаконие, 6 глава, 5 стих, плюс Левит, 19 глава, 18 стих, будет равняться Марку, 12 глава, стихи 30-31. Люби Бога всей душой и сердцем, крепостью, и ближнего, как самого себя. Для Христа любовь к Богу и ближнему – это единая, двуединая заповедь. Он не мыслит о ней как о нечто отдельном. Заметьте, что он говорит, нет заповеди больше, чем эти. Обратите внимание на это, заповедей. Он говорит, не заповедей, а заповеди. Да? То есть он рассматривает это как единую заповедь, которую разъединить ну, никак нельзя. Он отказывается противопоставлять заповедь любить Бога заповеди любить людей. И этому есть множество примеров, кстати, в этом же Евангелии. Когда Иисус общается с богачом, помните, чем он заканчивает? Он говорит, слушай, ты богат, это все очень здорово. Ты любишь Бога, ты хочешь спасения, вечной жизни. Теперь возьми имущество свое, иди и раздай. То есть помоги ближнему, тому, кто не имеет ничего. Дальше. Он исцеляет больных в субботу, хотя предание людей, вы знаете, запрещали делать это якобы из любви к Богу. То есть Бога любишь очень сильно. Если очень сильно любишь, то в субботу никому не помогай. Если Бога слабо любишь, ну, можешь тогда нарушать. А вот если очень сильно, то нет. Христос негодует. Помните, когда карбан, вот это замысловатое слово, некое посвящение чего-то, оказывается выше, чем обязанность сына помогать родителям. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Иисус не позволяет себе разъединять эту двуединую заповедь. У одного журналиста, который со стороны долгое время наблюдал за вознёй матери Терезы, как та омывает людей, покрывшимися там всякими болячками, струпьями. Он отвалилась челюсть, он смотрел за всем этим и в конце невольно для себя произнес: «Я бы даже за миллион баксов бы не стал этого делать». И мать Тереза случайно услышала эти слова, повернулась к нему и сказала: «И я тоже». Делаю это исключительно во имя Христа. Забота, любовь к человеку, к ближнему, неотделима от любви к Богу. И человечество всегда стремилось, к сожалению, разделить все это. И об этом лучше всего говорит тот Иоанн, богослов, о котором мы уже вспоминали. Позволю себе его процитировать. Если кто говорит, я люблю Бога, и при этом ненавидит брата, которого видел, то он не может любить Бога, которого не видел. У нас есть заповедь, которую мы получили от него. Тот, кто любит Бога, должен любить и своего брата. И, кстати, мученик фашизма Бонхёфер, перед вами его цитата, вторит Иоанну Богослову, говорит это несколько иным языком. Бог не отделяет себя от нашего брата. Ему не нужны почести, если брат обесчещен. Он – отец Иисуса Христа, который стал братом всем нам. И ради вочеловечивания Сына Божьего служение Богу не должно отделяться от служения брату. Отделяя себя от брата, мы отлучаем себя от Бога. Звучит очень серьезно. А сегодня строятся роскошные храмы, а люди умирают с голоду. Сегодня проводятся многомиллионные корпоративы, но если не сегодня, то в 2014, в 2013, может, они проводились. А люди по-прежнему умирают с голода. Прошлым летом мне с семьей удалось побывать в городе Владимир, в городе Золотого кольца. И в центре города мы, помню, как-то рассказывал, кажется, я уже, но расскажу еще раз. Мы набрели на такую невзрачную блинную. Друзья, это, знаете, это было 60 минут детства. Это было 60 минут просто полноценной жизни. Вот от внешнего вида, от внешнего антуража до низких цен. Но буквально через неделю я приезжаю и узнаю, что после нашего посещения Владимир посетил тоже знатный гость, патриарх Кирилл. И посмотрев на эту блинную, он сказал, а быть на этом месте храму? Я почему-то расстроился, хотя вроде бы являюсь верующим человеком, но как-то мне блинную жаль больше. Что-то во мне может быть не так. Я посмотрел, не поленился, и увидел, что в городе Владимир, который, да простят меня его жители, там город, ну уж центр точно, за 15 минут можно пересечь вдоль и поперек. Так вот в этом городе 26 на данный момент православных храмов и 6 часовен. Ну я понимаю, что, конечно, нужно сносить блинную и строить 27-ю, потому что 26 там храмов, там ломятся просто народ, и в очередь просто занимают как в пятницу еще, как за хлебом, в блокадный Ленинград. Мне показалось, что это как минимум странно. Строятся храмы, а в это время на разных там вокзалах, при вокзальных площадях есть люди, которым просто нечего кушать. И кто-то поступается сегодня интересами людей во имя Бога, да? А кто-то же довольствуется в религии только нравственным учением, вынося Бога далеко за скобки. Это все очень, конечно, жутко, потому что препарирование двуединой заповеди о любви к Богу и к любви к человеку всегда грозит трагедиям. И сейчас хочу сказать очень важное, как мне кажется, послушайте. Вот если кто-то из вас собрался что-то сделать во имя Бога, спросите себя, пожалуйста, а не нанесу ли я этим вред конкретному человеку? Если ты собрался что-то сделать во имя Бога, спроси себя, не нанесешь ли ты вред какому-то конкретному человеку? Или наоборот, если ты что-то хочешь сделать во имя человека, подумай, не оскорбляешь ли ты этим Бога. И наши последние стихи с 32-го. Законник согласен полностью. Согласен с полностью словами Христа, он повторяет их вслух и добавляет, что вот эта заповедь, она важнее всех всесожжений и жертв. И мы думаем, к чему здесь эти слова? Интересно, что законник сам сделал этот вывод, который Христос вслух не произносил, но который он, несомненно, подразумевал. Почему? Потому что так уж выходило, что храм с его ежедневным, еженедельным и годичным циклом жертвоприношений потихонечку превращался в ничто. Мы помним, что разборка началась по поводу храма у Христа в середине 11 главы. Именно оттуда идут корни, оттуда ноги тянутся, когда Иисус наводит порядок у себя в доме, в своем храме, а у него спрашивают, слушай, а кто ты такой и на каком основании ты это делаешь? Вопрос о власти. Кто тебе дал такую власть? И после этого серия этих вот диалогов, да, когда Иисус защищается перед теми, кто пытается его дискредитировать. Кому чего давать кесареву, кесарева, есть воскресенье, нет воскресенья, ну и так далее. Несколько таких вот диалогов. Таким образом, книжник ухватил вот эту нетривиальную для того времени мысль Христа и согласился с ней. И вот почему в ответ он услышал похвалу, от которой у каждого бы дух занялся. «Недалеко ты от Царствия Божьего». Книжник понял очень важную вещь. Очень важную вещь. Что любовь к Богу, любовь к человеку, как единая заповедь, гораздо важнее, чем храм, культы, обряды и всевозможные подобного рода вещи. И я хочу, церковь, к вам обратиться, и кто-то, возможно, сегодня тоже не так далеко от этого самого царства. У каждого из нас есть свой путь, своя дорога к Богу. Мы где-то начинаем ее, иногда останавливаемся, чего-то пугаемся, иногда движемся семимильными шагами. Я не знаю вашей судьбы, не знаю вашей жизни, не знаю всех подробностей. Я не знаю ваших страхов, фобий, о чем вы переживаете, кому вы молитесь, если вы молитесь. Но знаете, сегодня я хотел бы позвать вас в царство от имени Господа Христа, который зовет в это царство, Божье царство, чтобы нам услышать, что мы не недалеко, а что мы в нем. Если ты недалеко, заходи в это царство сегодня. Заходи в это царство сейчас. И когда мы спрашиваем, как, да, у нас нет каких-то конкретных ключей, кодовых замков, к которым мы привыкли. Но знаете, Библия учит нас молитве, этой связи, молитве покаяния, молитве веры, потому что врата рая открываются на стук веры. И я хотел бы, чтобы церковь, вы сегодня сейчас поддержали этих людей в молитве. И давайте мы помолимся вместе, чтобы мы зашли в это Божье царство, они стояли, не околачивались где-то рядом с ним. Отец Небесный, я прихожу к тебе в молитве, сознавая свою греховность, и я верю твоему слову, я верю, что ты принимаешь всякого приходящего к тебе. Господи, прости мои грехи и будь милостив ко мне. Я не хочу жить прежней жизнью. Я хочу принадлежать Тебе, Господь. Пожалуйста, возьми мое сердце, войди в него, очисти меня, будь моим спасителем, пастырем и руководи моей жизнью отныне и вовек. Я исповедую Тебя, Христос, своим Господом. Я благодарю Тебя за то, что Ты слышишь мою молитву, как Ты и обещал, и я верую и принимаю Твое спасение. Благодарю Тебя, мой Спаситель и Создатель, за то, что Ты принял меня таким, какой я есть. Если в этих словах была ваша вера, если в этих словах было ваше сердце, то Бог не играется. Бог верен своему обещанию. И я хочу поздравить вас с этой молитвой, если она звучала в вашем сердце. Теперь ваша молитва требует следующего шага. Это крещение. И сейчас я бы с удовольствием вам его предложил, но не могу. Нет для этого здесь воды и всевозможных атрибутов. Но мы с радостью покрестим вас. Только просто дайте о себе знать. Вы можете подойти и сказать об этом. Мы поговорим с вами. И в заключение. В самом-самом заключении. Друзья, жизнь кишит всевозможными обязанностями, задачами, целями, мечтами, желаниями. И рано или поздно мы все встаем перед вопросом. Давайте мы отрезюмируем то, о чем мы с вами сегодня говорили. Мы все рано или поздно встаем перед вопросом, что есть главное и за что хвататься в критический момент жизни. За что хвататься в 2015 году, когда доллар будет стоить 80 рублей, а евро 100 или больше, или меньше. За что и за кого хвататься? Религия, одобрение окружающих, комфорт, удовольствие, имущество, карьера, дети, удовольствие. Чем еще оправдать свое существование? Чем еще можно благополучно заменить Бога? Люби Господа Бога твоего сердцем, душою, помыслами и силами. И вот это значит, либо Господь в вашей и в моей жизни номер один, либо его там совсем нет. А вторая, люби ближнего как себя. И если вы до сих пор никак не можете разобраться, кто ваш ближний, не можете найти себе ближнего, повернитесь ради Бога, посмотрите друг на друга. И скажи, ты мой ближний, слушай. Я тебя не знаю, скажи мне свое имя, но ты мой ближний. Потому что для этого парня с дороги, вот этот вот мужчина убитый, там полуразбитый, стал ближним. Но неужели мы друг другу сегодня не будем ближними? Давайте хоть мы здесь в церкви покажем это, что ты мой ближний. Кирилл Самсонов мой ближний, Лена моя ближняя, Юля мои ближние. И по мере сил что-то будем делать друг для друга. Ну и самое главное, для Иисуса, а значит и для нас, любовь к Богу и к ближнему, мы уже поняли, это заповедь единая. И мы не можем жить для Бога, не учитывая нашего ближнего. И мы не можем служить по-настоящему ближнему, при этом не любя Бога. Вызов брошен нам. И подумайте, можно ли при виде сегодня нашей жизни, нашей церковной жизни, при виде общества, именуемого себя христианским, ну как-то догадаться, чего хотел от людей тот, последователем которыми мы себя считаем. Давайте поставим вопрос по-другому. Что остается непоколебимым в час кризиса для вас и для всей нашей общины? Что остается непоколебимым в час кризиса? Любовь к Богу и к ближнему или та самая крысиная гонка, в которой каждый только за самого себя?